У нас с вами сегодня евангельское общение. Друзья, Христос сказал так, что если двое или трое собраны во имя Мое, Я посреди них. Имея сегодня эти слова, обетования, они утешают нас и дают нам особую надежду на то, что Бог благословлял, благословляет и будет благословлять все общество, всех верующих, когда они собираются для совместного поклонения Богу. Мы живем с вами в очень интересное время, очень много информации, с которой мы соприкасаемся. Мы говорили много о том, что любая информация – это не просто нейтральная информация. Любая информация – это сила, поэтому очень важно всем людям помнить, что от того, с какой информацией они соприкасаются, первое – зависит их мышление, второе – зависит их образ жизни. И неудивительно, что Писание, Бог, зная, что вот такое влияние будет информация оказывать, указывает на важность христианского общения. Чтобы верующие люди могли соприкасаться друг с другом, общаясь друг с другом, мы общаемся с Господом, и наоборот, общаясь с Господом, мы общаемся друг с другом. Поэтому для нас, друзья, важно помнить, что когда мы находимся в христианском общении, когда основное внимание уделяется Священному Писанию, Бог работает с людьми. Поэтому это особая привилегия, особая ценность во свете этого общения для нас представляется. Насколько важно сегодня христианское общение, насколько важно совместное поклонение Богу, чтобы наше сознание, которое в течение недели бомбардируется огромным объемом информации, не потерялось. Чтобы оно имело все-таки правильное направление, мы соприкасаемся с Божьим. Наше внимание снова на Священное Писание, снова пред нами удивительные Божьи действия, которые Он нам, людям, живущим в 21 веке, предлагает точно так же, как Он предлагал эти же самые мысли в 1, 2, 5, 20 веке. Точно так же Бог не меняет свое слово. Мы соприкасаемся сегодня с Евангелием, соприкасаемся с Божьей благодатью, с Божьей милостью, которая явлена людям. Тема нашего сегодняшнего рассуждения – Божья благость к призванным, Божья благость к призванным. Перед нами очень серьезный текст, достаточно серьезный, с которым будем работать, вместе изучать его. Явно видно, что к тем мыслям, о которых мы сегодня будем говорить, мы еще будем возвращаться. В этом есть необходимость. Сегодня общие детали очень серьезного текста, о котором много говорят, о котором много рассуждают, о котором много дискутируют. Мы с вами прочитаем этот текст и, обращая внимание на слово, на текст, который мы прочитаем, попробуем увидеть для себя, что за этим кроется для нас. Мы обращаемся к посланию к Римлянам, глава 8, сегодня 3 стиха, 28, 29 и 30. Послание к Римлянам, 8 глава, с 28 по 30 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Мы с вами шаг за шагом знакомимся с тем, как Бог представляет Евангелие. И неудивительно, что очень сложно провести где-то границу, сказать, вот здесь мысль начинается, здесь заканчивается. Смотрите, начинается стих 28, притом знаем, 29, ибо, 30, а кого? И вот так, когда мы смотрим стих за стихом, мы видим настолько одна мысль, которая развивается. И вот эти картины, эти детали, они больше и больше открываются для нас. Поэтому сложно взять и об отдельном стихе отдельно говорить. Это даже и неправильно, согласно уважению, если мы уважаем Священное Писание, мы все-таки хотим видеть целиковую картину, поэтому шаг за шагом мы движемся, пытаясь вот для нас еще раз, для кого-то воскресить, для кого-то обновить, для кого-то новое открыть в том, как Евангелие представляет вот эту добрую весть от Бога. Мы с вами ранее говорили о том, что «Дети Божьи», 8 глава больше всего посвящена теме «Дети Божьи». «Дети Божьи». Начинается 8 глава, помните, со слов «тем», которые во Христе Иисусе, нет никакого осуждения, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти. И восьмая глава очень серьезно говорит о том, как Евангелие представляет верующих людей. Нам, как верующим, надо согласиться с одной простой истиной, что верующий – это дитё Божье, а дитё Божье – это верующий. При этом это все возрождённые люди. То есть это слова-синонимы. Поэтому вот Евангелие, почему важно его изучать, потому что евангельская информация срывает маску с религиозности и ставит человека перед фактом, либо ты действительно верующий, либо хватит играть в игру. Либо ты поклоняешься Богу, либо хватит просто называться верующим и причислять себя какой-то деноминации. Дети Божьи, смотрите, Павел развивает эту мысль и говорит, что дети Божьи, они будут иметь славу, будут иметь искупление тела. А пока они ожидают этого искупления, они, как верующие, смотрите, как Христос страдает. Написано, мы дети Божьи, сонаследники Христу, при каком условии? Если только с Ним страдаем. И так касается вопрос очень серьезной жизни. Это далеко не мягкая жизнь, далеко не жизнь, окруженная цветами, полной благополучием. Бог благословляет, Бог может дать изобилие людям. Богатство не является грехом, привязанность к богатству является грехом. Об этом Писание говорит. Да, кому-то, кого-то Бог испытывает богатством, как он ведет себя, всеми средствами, которые он получает, кого-то Бог испытывает бедностью. Но смотрите, Библия очень ясно говорит, что верующие люди, они не принимаются миром. И здесь вывод простой. Почему? Да потому что они не от мира. То есть тем, что люди, как верующие люди, имеют неприятные к себе отношения со стороны мира, на это нужно смотреть нормально. То есть это нормальное состояние. Вы прекрасно понимаете, что если, допустим, две страны враждуют между собой. Скажите, пожалуйста, вот представитель этой страны приехал в эту страну, как ее воспринимают? Как воспринимают? Враждебно воспринимают. Почему? Потому что он из враждебной страны. То, что сегодня между Южной и Северной Кореей, это враги, они себя так воспринимают, хотя одна нация. Это важная, друзья, деталь, мы не занимаемся политикой, мы на этом примере показываем, как воспринимают люди, а те же самые люди одной национальности, как они друг друга воспринимают. Одни и те же люди, но одни являются Божьими детьми, другими Божьими детьми не являются. Они в разном состоянии находятся. Поэтому не ожидайте, что мир будет благосклонно принимать верующих. Об этом Павел прямо говорит. Второе, на что он указывает, что наряду с тем, что верующие, как Христос страдал, мы об этом много говорили, они имеют еще и другую трудность. Какую? Они вместе со всем живущим стенают. Мы об этом тоже говорили. Все творение совокупно стенает, и мы стенаем вместе с творением. Мы восстанавливаем с вами общую картину, чтобы подойти к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Итак, верующим Бог не обещает здесь райской жизни, будьте внимательны. Не обещает зеленую дорожку по обе стороны, там птички поют, розочки, цветочки, кому что нравится. Бог обещает одно, трудности будут. Будут трудности как верующим, и вы будете испытывать трудности наряду со всеми жителями земли. И вот при этом верующие не оставлены. То есть, казалось бы, все люди проходят, действительно, все люди проходят испытания. Мировой кризис, политический, экономический, бомбежный и так далее. Да, люди испытывают вот это неудобство, но смотрите, все люди, казалось бы, одинаковы, все люди. Но в духовном мире это две категории людей. Одни являются Божьими детьми, и вот по отношению Божьих детей Бог имеет особое попечение. Об этом мы и говорим. Внешне, казалось бы, одинаково. Одинаковый костюм одевает, на одинаковых предприятиях работают, одинаковые зеленые получают. Доллары, простите. Все, казалось бы, одинаково. На одинаковых машинах ездят. Ну, по карману, кто что может купить. Но это, обратите внимание, внешне, казалось бы, мало чем выделяется. Но в духовном мире, в этом суть Евангелия открывается, показывается, что Бог, какое отношение Он имеет к детям своим. Если это Его дети, то у Него попечение. И в чем это попечение проявляется? В том, что Он послал Духа в их сердца. Дух в них работает, Дух за них ходатайствует. Мы об этом ранее с вами говорили. И смотрите, вот после того, когда Павел развивает мысль, какой образ жизни, вернее, с чем соприкасаются верующие люди с трудностями, если коротко сказать, он и подводит к этой важной мысли. Первый стих, который мы прочитали, «любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу». Вот после чего он говорит, что все содействует ко благу. Вот после чего он начинает развивать мысль призвания, предопределения и так далее. То есть, без того, о чем ранее Павел писал, нам трудно представить вот эти стихи, о которых много христиане сегодня рассуждают. Итак, первое, кому все содействует ко благу? Первая очень серьезная мысль, кому? У нас две мысли сегодня будут, немного. Первая мысль, кому все содействует ко благу? Стих на слуху у многих. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, мне, верующим, мы так думаем. Ну так ли это? Ну так ли это? Библия очень ясно говорит, кому все содействует ко благу. Две мысли здесь очень важны, и мы на них обратим внимание. Первое. Тому, кто любит Бога. Наш главный вопрос, кому все содействует ко благу? Мы следуем Священному Писанию. Павел прямо отвечает, любящим Бога. Что значит любящий? Явно указывает это слово, это причастие на то, что верующий любит. Причем не полюбил, не временами у него, это как приступы у больного, простите, пожалуйста, проявляется, но у него это постоянный образ жизни, то есть это характерная черта верующего человека. Он любит Бога. Он любит Бога. Причем, смотрите, это активный залог, это участие человека. Он постоянно любит Бога, любящим Бога. Это личное, постоянное действие. То есть как верующие ведут себя, если задать коротко вопрос? А второе, на что мы обратим внимание, как Бог их воспринимает. Первое, как ведут себя любящие, вернее верующие. А второе, как Бог их воспринимает. Причем важна деталь. Почему Бог так вот побудил Павла вот именно в таком порядке поставить слова? Я не знаю, я соглашаюсь с тем, что есть. На первом месте это любящие Бога, на втором месте они призваны. И это факт, друзья, который мы не можем отрицать. И понимая особенности языка, мы говорим, что первое, особенность языка, то есть в каком порядке располагаются слова, мы вынуждены особый акцент делать на что? На любящий. Потому что так оно здесь больше высвечивается. Почему? Оно на первом месте. Итак, любящий Бога – это личное состояние верующего. Все верующий, рожденный от Бога, верующий, рожденный от Бога, естественно любит Бога. Верующий, рожденный от Бога, естественно любит Бога. Любить Бога – это характеристика верующего. Позвольте напомнить вам слова Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от него». Вы вспомните наше рассуждение на этот счет. То есть, если он рожден, то у него это естественное стремление. Как ребенок родился, мы имели, благословляли, вместе с вами молились о Божьем благословении над Анюткой. Друзья, это естественное понимание у ребенка. Возьмите сейчас в руки ее, подержите немного, и вы сразу поймете, что вы чужой для этого ребенка. Вы понимаете, как это будет проявляться. То есть ребенок, естественно, его никто не учит, он еще в школу не успел пойти. Но он уже тянет руки к маме, к папе. То есть это естественное проявление. Это характеристика верующих людей. Если говорить дальше, развивать эту мысль, что значит любить? Мы говорим, это состояние человека. Любит, то есть верующий предпочитает, любовь – это предпочтение. Верующий предпочитает Бога всему остальному. Он в этом мире со многими вещами соприкасается. Но верующий, взвесив все, говорит, Бог лучше. Верующий понимает, это лучше, то есть он Богу отдает предпочтение, и он преклоняется перед Богом. То есть, если я кого-то люблю, мы говорим, я пред ним преклоняюсь, я его обожаю, надо добавлять такое выражение. То есть, верующий вот так относится к Богу, это нормальное состояние. Мы идем далее, но коротенький вопрос. Вы видите в себе такое состояние по отношению к Богу? Что вы действительно выделили Бога и всего остального. У верующего все, будьте внимательны. Все, что есть, делится на две группы – Бог и все остальное. У верующего, рожденного свыше, все делится на две группы – Бог и все остальное. Независимо от того, что в это все остальное включается. И он понимает, Бог лучше. И он выбирает его, он отдает ему предпочтение, и он пред ним преклоняется. Это первое, кому все содействует ко благу. Будьте внимательны, идет речь о тех, кто естественным образом ведет вот такой образ жизни. Он всегда предпочитает Бога. Здесь не рассматривается вопрос падения, согрешения человека. Идет речь о направлении, которое человек имеет. Направление. Он идет в сторону Бога. Да, Писание говорит, все мы много согрешаем. Здесь этот вопрос не рассматривается. Идет речь об общем направлении. Он всегда предпочитает Бога. Это главное. То есть, с чем бы он ни соприкоснулся, он сразу, это будет угодно Богу? Нет, я этого делать не буду. И все, принципиально. То есть я буду делать приятное Богу. Почему? Я его люблю. Второе, что Писание явно говорит о том, кому все содействует ко благу. Первое, повторим, любящим, постоянно любящим Бога. Второе, призванным Богом. Призванным Богом. Интересная достаточно мысль. Здесь вот это выражение «призванным Богом» указывает на то, как Бог относится к тем, кто его любит. Первое, как относятся люди к Богу, они его любят. Второе, как Бог к ним относится, как Он их воспринимает, как Он их воспринимает. Вот это выражение «призванные», точнее «позванные». Здесь не о призвании идет речь. Вот это слово, которое мы здесь встречаем, оно, то же самое слово стоит в Евангелии Матфея 22:14. То есть речь идет не о тех, а тех, кого Бог позвал. Не идет речь о призвании. Смотрите, 22:14, Христос говорит, «Ибо много званых», то же самое слово стоит, то же самое, которые почему-то в послании к Римлянам перевели «призванных». То есть те, кого Бог позвал. Те, кого Бог позвал. Но интересная мысль. «Ибо много позванных или званых, но мало избранных». Здесь они противопоставляются. Интересный вопрос. Но это факт, с которым мы соприкасаемся. Итак, те, кого Бог позвал. Здесь не идет речь об избрании, о входе в церковь, идет речь о тех, кого Бог позвал. Но у нас возникает серьезный вопрос, как тогда согласовать другой текст, который говорит, Бог многих позвал, но мало из них избранных. Мы об этом будем отдельно, друзья, говорить, но не сегодня, но это факт, с которым мы соприкасаемся. Итак, здесь не идет речь о том, что Он их избрал, идет речь о том, что Он их позвал. Мы движемся вместе далее. Те, кого Бог позвал, то есть кто призваны? Те, кого Бог позвал. И интересно, любящие, мы возвращаемся к мысли ранее оговоренной, любящие, то есть те, кто, для кого любовь к Богу – это характерная черта, это те, кто откликнулись на Божье приглашение. Если связать вот эти вот две мысли, да, любящий и позванный, любящий и позванный, любят, потому что откликнулись на Божье приглашение. Вот такая мысль здесь очень ясно просматривается. Итак, кому все содействует ко благу? Кому? Любящим Бога, кого Бог позвал. Друзья, это важно понимать. Я думаю, что нам следует задать еще один вопрос. А в чем это благо состоит? Вопрос очень серьезный. А в чем это благо состоит? Любящим Бога, надо подчеркнуть, Библия не знает исключений. Говорит, все. Если это все, то это все. No exceptions, нет исключений. То есть все то, что, с чем верующие Божьи дети соприкасаются, у них понимание, это Евангелие, которое доносит эту мысль до всех. Любящим Бога, те, которые действительно предпочитают Бога, все, с чем они соприкасаются, все содействует ко благу. Это Евангелие. Почему об этом Евангелии нужно говорить? Почему вот это Евангелие нужно проповедовать? Чтобы верующие знали, если они действительно дети Божьи, а как проявляют себя дети Божьи, мы много об этом ранее говорили. То есть, если дитё Божье, да, оно встречает трудности, но оно понимает много непонятного. Много сложного, много противоречивого. Но Божье дитё понимает, пусть для меня непонятно, почему это происходит, но я знаю, что так ко благу приведет. И отсюда его спокойствие, друзья. Понимая, что Бог ошибок не делает, Бог не опаздывает. Иван Степанович выразил мысль, хочу несколько слов на этот счет сказать. Дети Божьи, которые действительно являются Божьими детьми, когда достигнут искупления тела, я не знаю, будет это или нет, но мне бы хотелось, скажу прямо, и высказываю свое желание, мне бы хотелось, чтобы Бог мне показал вот те неприятности, которые были в моей жизни, а их у каждого много, и у меня много, чтобы Бог мне показал, как вот эта неприятность избавила меня от большей неприятности. Многие вещи здесь на земле мы никогда не поймем, не потому, что Бог этого скрывает, Потому что Бог воспитывает детей своих. И есть некоторые вещи, если бы Бог сегодня нам объяснял, что и что, мы бы все равно этого не поняли. Поэтому придет время, когда все откроется, когда мы реально будем понимать, почему я здесь работы лишился, почему вот здесь ребенка задавили, почему там дом сгорел, почему вот это, почему вот это. Все станет на свои места. Есть христианская песня, а там мы все поймем. А здесь сейчас верующие люди, это важно, это Евангелие. Бог через Слово Свое помогает верующим правильно смотреть на все происходящее и не пугаться того, с чем они соприкасаются. Итак, в чем это благо? Об этом как раз далее идет речь. Мысль вторая. Божье действие по отношению любящих и призванных. Павел только что сказал, что любящим Бога все содействует ко благу. Главный вопрос, а какое благо? Что от этого в кармане больше прибавится? Что от этого, если папа мой уже умер, что от этого папа воскреснет? Ну какое благо? Ну какое благо? Павел ведет далее и говорит о том, в чем суть этого блага. То, о чем мы будем сейчас говорить, идет речь о том, что Бог уже сделал. Не будет делать, а уже сделал. Все слова, все глаголы, которые мы сейчас коротко рассмотрим, указывают на то, что это уже сделано. Для кого? Для кого, не забывайте, пожалуйста. Для, первое, любящих Бога, второе, позванных. Вот для кого это уже все сделано. Для тех, кто в жизни любит Бога, и для тех, кого Бог позвал. Если опять возвратиться к ранее упомянутой мысли, без Божьего приглашения люди не могут любить Бога. Это важная мысль. Но они любят сами. Это важная, друзья, серьезная мысль. Итак, в чем благо? Божье действие по отношению любящих и призванных. Верующим показано действие Божьей благодати, которую Бог к ним проявил. И это текст Писания. Я понимаю, что очень много вопросов мы сегодня коснемся, мы только их обозначим. Но мы будем над ними, я думаю, что действительно глубже работать далее. Первое. Что Бог сделал призванным, любящим и призванным? То есть Бог показывает через Слово свою картину, которую Он сделал. Этого вы физически здесь на земле никогда не увидите. Но это то, что произошло. Глазами мы этого не увидим. Но для этого Евангелие Божье и представляется, чтобы люди верующие понимали, что наша жизнь не связана только с материальным. Павел говорит, если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Итак, первое, что Бог делает по отношению любящих и призванных, мы повторяем, любящих и призванных, первое, Бог знал их наперед. Слово «предузнал», знал наперед. Именно это слово сегодня вызывает очень много рассуждений среди крестьян. Что Бог знал? Что Бог знал? Главный вопрос, что или кого Он знал наперед? Это важно, друзья. Бог знал, что будут люди делать, или Он знал, кого Он знал людей? Писание прямо говорит, Он знал их. То есть о ком идет речь? Идет речь исключительно не о том, что Бог знает, а кого Он знает. То есть текст явно указывает на личности. То есть Бог знал наперед. Мы эту мысль будем развивать уже, я думаю, что в следующий раз мы к этой мысли возвратимся. У нас не так много времени говорить об этом. Если задать прямой вопрос, кого Он знал? Кого Он знал? То есть текст явно указывает на личности. Но о каких личностях идет речь, которые любят Его? Мы никуда не можем выйти, друзья, за рамки текста Писания. Бог знал, людям этого неизвестно. Но Бог знал наперед, что есть люди, те, кого Он позовет, и они Его будут любить всегда. Бог знал это, друзья, обратите внимание. Вот о чем здесь идет речь. Обычно в этих вопросах употребляют очень такие сложные теологические термины, суверенность Божья, как хотите называть. Это действительно независимость, владычество Господне, это всеведение Господне. Бог знает абсолютно всех людей. Абсолютно. И именно вот эти слова, о которых мы сейчас говорим и далее будем говорить, они заставляют Божьих людей трепетать. Почему? Потому что люди понимают, перед кем они стоят. Что Бог знает все. Он знает не слова твои. Вы помните, вспомним опять слова Христа, когда Он будет судить все народы. Смотрите, что они будут говорить? Мы что-то делали. Господи, мы многое делали. То есть они будут говорить, что они делали. А Христос на что укажет? Я не о делах говорю, я о вас говорю. То есть вас я не знаю. Дела-то ваши знаю, они правильные, но вас я не знаю. Явное указание на то, что Бог знает людей. Поэтому он обращает внимание, как один из христиан мудрых сказал так, Богу нужно не наше, а мы сами. Богу нужно не наше, а мы сами. Если мы сами ему не будем принадлежать, если мы сами не будем любящими, никакими делами вы не прикроетесь. Итак, это серьезная мысль. Бог знает тех, которые будут любить его, знает наперед. Он предузнал, он предузнал. Далее, что Бог сделал с теми, кого он знал наперед? Это серьезная мысль. Что Бог сделал, уже сделал, мы подчеркнем, он их первое предузнал? Это было сделано, друзья. Бог живет вне времени, он знает наперед все. Поэтому для людей это получается, как бы в прошлом Бог сделал. До того, когда Бог сотворил землю, вселенную, людей, он знал все. Нам трудно понять это, наш разум с трудом это воспринимает, но это реальный факт. Это больше, чем Институт национальной безопасности, который знает все о нас. Бог знает все абсолютно, что было, есть и будет. Он знает все, то есть Бог несравним со всеми институтами разведки. Он значительно превосходит их. И зная, вот обратите внимание, тех, кто будет любить его, что он с ними делает? Смотрите, первое, он определил наперед вот таковым иметь образ сына. То есть кого он узнал наперед, что они будут любить его? Что он с ними делает? Он задачу перед ними поставил. Это первое, что он от них ожидает, чтобы они носили образ сына. Смотрите, что мы читаем в тексте. Предопределил не ко спасению. Здесь не идет еще о спасении. Здесь речь идет о состоянии. Он предопределил быть подобными образу сына своего. Употребляется очень сложное выражение, о котором, я думаю, отдельно надо будет говорить. Суммарфоз, то есть вот та форма, которая имеет сын, если коротко сказать, чтобы верующие имели ее. И в этом нет ничего удивительного. Смотрите, что пишет Иоанн. Он пишет так, об уподоблении в образ Божий. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, то есть мы уже есть дети Божии. Так написано? Да. Но дальше что он говорит? Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Вот это выражение, что будем, мы знаем, что мы дети Божии, но какими мы будем? Что мы будем из себя представлять, находясь в ограниченных физических рамках, мы этого не знаем. То есть оно еще не открылось, статус наш, искупление тела еще не наступило. Но вот эта мысль, что будем носить образ сына, она явно подтверждается другими текстами. Итак, кого Бог узнал наперед, он и мне, не идет еще о спасении, будьте внимательны, намного серьезнее, намного глубже вопрос идет. Вот таковым Бог определил быть похожими и носить образ сына своего. Это должно заставить трепетать людей, которые просто неуважительно относятся к Писанию. Вот Бог меня избрал ко спасению. Подожди, а твой образ жизни какой? Это важно подчеркнуть. Бог определил быть похожими на Иисуса Христа. Для чего? Чтобы Христос был первым, существовавшим прежде. В русской Библии выражение, дабы он был первородным между многими братьями. Мы об этом будем говорить в ближайшее хлебопреломление, что значит «Он, Бог, рожден прежде всякого творения». Здесь аналогично мысль, что Христос не рожден, Христос был прежде. Одно из значений этого слова – «Он был прежде». То есть Христос был, не было времени, когда Христа не было. Это сложный теологический вопрос. Не было времени, когда Христа не было. Если говорить о человеке, да, это было время, но о второй личности Божества не было времени, когда сына бы не было, мы об этом будем отдельно говорить. Но смотрите, Бог имеет сына Иисуса Христа, и у Бога были планы, чтобы у него были братья, братья-сестры. Но эти братья-сестры, будьте внимательны, какие? Есть выражение «единокровные», то есть они от того же папы, мамы, если говорить по-человечески. Вот почему Бог эту истину открывает для нас. что Божьи дети, они не могут быть там, в Царстве Небесном, если они не будут единокровны, говоря человеческим языком. То есть, если они не будут похожи на Христа. Это действительно заставляет нас сегодня очень серьезно думать о том, насколько я прав пред Богом, насколько я действительно являюсь Божьим детем. Христос имеет братьев. Так написано. Христос имеет братьев, среди которых Он первый. Вот эта мысль, которую Павел здесь раскрывает. Итак, что Бог сделал с теми, кого Он узнал наперед? Он им определил быть. Это важно подчеркнуть. Чтобы они были похожи на образ Сына Его, чтобы они преображались, чтобы они подражали Христу. Почему к этому Писание призывает? То есть Божьи дети, они стремятся подражать Христу. Почему? Это у них естественно. Они к этому движутся. Второе, что Бог сделал с теми, кого Он знал наперед, первое, Он определил им быть, иметь образ Сына. Второе, Он их призвал. Он им определил, друзья, здесь мы не можем словами менять местами. То есть, если Писание ведет нас в этом порядке, мы обязаны также говорить, Он их призвал. Причем здесь, опять, интересное выражение, не идет речь о призвании ко спасению. Опять, сложные вопросы. То есть, анализируя слова, как они употребляются в тексте, много вопросов у нас возникает. Я думаю, это отдельно, это сложное теологическое рассуждение, мы о нем будем говорить уже позже. Сегодня у нас недостаточно времени. Важная мысль, Он их призвал. Кого Он призвал, что Он еще сделал? Тех и оправдал. Не забывайте, пожалуйста, что ранее мы, изучая послание к Римлянам, говорили о том, что Бог оправдывает. Бог это сделал, оправдание. Но на каком основании Бог оправдывает? На каком основании? Он оправдывает на основании веры верующего. Бог оправдывает по вере человека. Обратимся к этому же посланию, но к 4 главе. Идет речь, помните, да, Бог вменил Аврааму веру в праведность и развивая эту мысль, говорит, но и в отношении к нам вменится, здесь в скобочках слово «праведность», потому что раньше о праведности шла речь. Этого в тексте нет слова «праведность». Но в отношении и к нам вменится, нам, верующим, мы об этом говорили, в кого? Верующим в того, то есть в Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вера верующего вменяется ему в праведность. То есть Павел здесь не расшифровывает, каким образом Бог вменяет праведность эту, но он ранее об этом говорил, что каким образом Бог вменяет праведность? Только вот таким вот путем. Еще что Господь сделал, прославил. Смотрите, еще опять возвращаемся мы к первому посланию Иоанна. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы дети Божьи, но прославление тела мы не получили. Мы об этом ранее говорили. Бог уже прославил, но к этому мы еще не пришли. Какими мы будем? Нам это во времени непонятно, но оно уже совершено. Сложно для восприятия, правда? То есть это действительно так. Кто любит Бога, откликнулся на его призыв, Бог это уже сделал. Бог не делает, Бог не гадает, удастся, не удастся. Он это сделал. Об этом Писание прямо говорит, и мы не можем по-другому, друзья, говорить. Итак, Он их уже прославил. Но верующие, для них еще вот это вот апокалипто, этот апокалипсис еще не настал, когда для них будет явно показано, вот оно ваше прославленное тело, которое вы получите, которое будет сообразно Его славному телу. Что об этом говорит Писание? Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, дабы, чтобы с Ним и прославиться. Опять, та же самая мысль, о прославлении идет речь. То есть Бог уготовил славу Божьим детям. И Он это уже сделал, но она еще не открыта. Вот это сложно для понимания, уже, но еще нет. Оно уже есть, но во времени для нас, землян, поскольку мы в календарном времени, это еще не наступило. Но оно уже есть. Вот такое Евангелие. Действительно, друзья, подумайте о том, как глубину Божьей мысли передать человеческим языком. Здесь мы с этим соприкасаемся. Бог действительно уже подарил, уже прославил, уже оправдал, уже посадил, как в послании к Ефесянам написано. Он уже посадил верующих во Христе Иисусе. Но для нас это еще не открылось. И не зря Павел говорит, мы живем в надежде. Коротенькие, друзья, несколько мыслей у нас остается. Богу помолиться. Путь к славе через страдания. Путь к славе Христос прославил, но верующие призваны понимать, что путь к этой славе через страдания. Как Христос страдал? Страдал, обратите внимание, за что Христос страдал? За то, что Он принес свет в этот мир, а люди возлюбили тьму, поэтому Христа они не приняли. Божьи дети любят свет. И вот только то страдание, хочу на это, чтобы мы обратили внимание, только то страдание, которое испытывают верующие за верность Богу, приводит к славе. Петр пишет, только бы кто не пострадал из вас, как вор, убийца, а если как за слово, за Евангелие, радуйся этому, потому что это приведет ко славе. Коротенький итог и молитва. Итак, любящие Бога, как рожденные от Него, имеют Его природу. Поэтому верующие, следуя Христу, встречают ту же реакцию и сегодня со стороны мира. Христа не принимали, верующих не принимают. Христос был не от этого мира, Его царство не от этого мира, и верующие понимают, что они граждане Небесного Царства. Утешением в жизни для верующих служит понимание, что ничего не происходит без воли Бога, а значит, оно только во благо. Для верующих людей это понятно. Для Божьих детей понятно. Все, что происходит, пусть ум мой сегодня этого не понимает, но есть главное, что у меня есть. Я знаю, что это приведет ко благу, и я жду этого блага. Это помогает мне правильно относиться к проблемам, правильно относиться к трудностям, с которыми я соприкасаюсь. Суть вот этого блага, это важно, помни, друзья, суть этого блага – уподобление Христу. То есть, как Христос, смотрите, страданиями навык к послушанию. Христос пострадал, но прославлен за верность Отцу. Если мы являемся братьями Иисуса Христа, согласно Писанию, у нас путь тот же самый. Путь к славе через трудности, через лишения, через страдания. Это Евангелие. Уподобление Христу Бог дает призванным. Уподобление Христу Бог дает призванным. Он определил для них это. Которые оправданы через веру. Бог дает призванным, которые оправданы через веру, и их уже ждет слава, уже ждет. Это факт, которая для них откроется, когда Христос явится. Эта слава откроется для верующих, когда Христос явится. Отсутствие любви к Богу и ропот на происходящее в жизни не приведет к уподоблению Христу. Отсутствие любви к Богу и ропот на происходящее в жизни, идет речь о негативном, не приведет к уподоблению Христу, указывая на то, что нет оправдания, и слава не откроется для меня. Если я не люблю Бога, если я ропщу на то, с чем я соприкасаюсь, это означает, что я не уподобляюсь Христу, это значит, что я не оправдан, и это значит, что слава есть, но она не для меня. Это важная мысль. Бог призвал, и как, что Он с ними сделал? То есть, кого призвал? Любящих Бога. Дети Божьи определяют, детей Божьих определяет не их заявление о самом себе. Я дитя Божье. Детей Божьих определяет не то, что они о себе говорят, а жизнь, почитание Бога и преклонение перед Ним. Детей Божьих определяет не то, в какой они церкви находятся, не то, что они о себе думают и как они себя называют. Детей Божьих определяет жизнь почитания Бога и преклонение перед Ним. Несколько вопросов. О чем свидетельствует ваша личная жизнь? Ты Божье дитя? Ты любишь Бога? Это вопросы перед нами. Божья благость к избранным. Бог предопределил их, Бог предузнал их, Бог предопределил быть похожими на Христа, Бог призвал, Бог оправдал и Бог прославил. Это то, что Он делает для Божьих детей. Каково твое отношение к этим коротким словам, которые предложены сегодня? Итак, Повторим три вопроса. О чем твоя жизнь свидетельствует? Ты Божье дитя? Ты любишь Бога? Эти вопросы поставлены пред нами для того, чтобы мы сейчас в молитве пред Богом могли на них ответить. Аминь. Помолимся.